Сколько чудных наставлений содержится в каждом из семи посланий, предназначенных семи церквам в Азии. Эти послания находятся во второй и в третьей главах книги Откровения. Сегодняшней беседой мы познакомимся с посланием к Филадельфийской церкви. Из-за ограниченного времени мы, к сожалению, можем коснуться лишь одиночных аспектов этих посланий. Думаю, что никто так не чувствует, насколько поверхностны и ограничены были наши беседы о семи церквах, как я. В этих посланиях в книге Откровения столько глубоких истин, что следовало бы посвятить несколько передач только одному из них. Но я надеюсь, что эти краткие и сжатые беседы возбудят во многих из вас интерес самим продолжить дальнейшее изучение этого чудного места Священного Писания, не забывая, что в самом начале книги Откровения дано особое обетование читающим, слушающим и соблюдающим написанное в ней. Хотя эти две главы имеют и пророческое значение, они, тем не менее, полны наставлений и поучений для нас, живущих в современные дни 20 века. Поэтому, как сказано в заключении каждого послания, пусть имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Я молю, чтобы наша сегодняшняя беседа была как назиданием, так и утешением для каждого моего слушателя. Читая послание Филадельфийской церкви в 3 главе книги Откровения, начиная с 7 по 13 стих, первое, что привлекает внимание читателя, это слова «Вот я открыл пред тобою дверь». Говорит эти слова святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. В Новом Завете мы встречаем несколько раз выражение «отверстие дверь». И оно всегда говорит о входе благой вести в новые, еще не евангелизированные места. Помните, как, возвратясь в Антиохию после своего первого миссионерского путешествия, апостол Павел сделал доклад тамошней церкви о том, как Господь отверз дверь веры язычникам. Затем в послании к Коринфянам Павел пишет: «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». А Колоссян он просит: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову». Потом еще раз в своем втором послании к Коринфянам Павел упоминает об одном случае, происшедшем во время его второго миссионерского путешествия, о котором он говорит так: «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, для меня отверста была дверь Господом». Об этой двери мы более подробно читаем в 16 главе книги «Деяний апостолов», когда до открытия ее Дух Святой не позволил им войти в Асию и Вифинию для евангелизации. Все эти места, говорящие о отверстых дверях, являются особыми возможностями, данными Церкви провозглашать и распространять благую весть Божьей любви. Самый факт, что вы сейчас там, сидя у вашего приемника, слушая эту евангельскую передачу, не есть случайное явление. Это не что иное, как отверстая великая и широкая дверь. Притом дверь эта все время расширяется, строятся новые мощные станции для проповедования Слова Божия. Эту дверь, возлюбленный, никто не может затворить, ибо ключи держит тот, который открыл ее. Благодарение ему за это. Да, он сам сказал, и проповедано будет сие Евангелие Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Как никогда в ее истории Церковь имеет сегодня невероятные возможности осуществить это пророческое слово самого Спасителя. Из всего послания видно, что Филадельфийской церкви была дана особая возможность для распространения благой вести. И невольно возникает вопрос, почему именно Филадельфийская церковь была так привилегирована? Почему ей Господь открыл дверь? Хотя каждую открытую дверь мы должны принять как особый дар от Господа, тем не менее играют роль другие факторы, от которых зависит, кто в нее входит. Обратите внимание, что вошли в нее члены Филадельфийской церкви по той причине, что они имели немного силы. Они сохранили Слово Господне, и они были верны имени Его. Судя по-человечески, мы бы сказали, что входит, во-первых, те, которые сильны. А здесь выходит, что первым условием для входа в двери евангелизации было их бессилие. Выходит, что Бог употребляет тех в своем винограднике, который немного имеет силы. Странно, правда? И тут невольно припоминаются слова апостола Павла. «Когда я немощен, тогда силен. Потому, — продолжает он, — я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот тут возлюбленный весь секрет. Филадельфийская церковь не славилась большим количеством членов. По всему видно, что это была небольшая община детей Божьих, но зато в ней Христос нашел нечто гораздо драгоценнее. Он в ней нашел качество. Среди ее членов, по всей вероятности, не было особенно талантливых людей или людей, располагающих большими имуществами и влиянием. Филадельфийские верующие не имели того обилия даров, которые, например, гордились коринфяне. Но зато, дорогие мои, они были здравы как в поведении, так и в вероучении. Возможно, что другие церкви смотрели на эту убогую церковь с некоторым презрением. И тем не менее, именно ее, имевшую немного силы, Господь почел открытой дверью для служения Ему. Филадельфийская церковь – одна из двух, которые он не находит нужным в чем-нибудь упрекнуть. К ней у него только одобрительные слова. Сказав, что они немного имели силы, он их хвалит за то, что они сохранили слово его и не отреклись от имени его. Дважды он напоминает им о их верности слову его. Что это значит? Во-первых, что они приняли слово Божье. Услышав его, они его приняли как самое драгоценное сокровище, ими найденное, и возлюбили его всем сердцем своим. Для них, как пророка Иезекиилю, слово было в устах у них, как мед. Можем ли мы это сказать, дорогие мои? Скрываем ли мы слово Господне в сердцах наших, как это делала Мария? Или мы, как Марфа, всегда заняты важными делами? Вы заметили, что Иисус не упрекнул Марфу за ее труд, но за то, что она о многом заботилась и суетилась. И дальше Христос говорит: одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которой не отнимется у нее. Она ставила вещи в правильной перспективе. В первую очередь то, что самое важное – слагать в сердце своем слово, а потом уже служение. Но служение без этого первого, самого главного, должно кончиться суетливостью и заботливостью. Да, филадельфийские верующие избрали благую часть. Они сохранили Слово Господне. У них во всем Слово Божие стояло на первом месте. Дальше Господь обнаружил в них верность. «Ты не отрекся от имени Моего». Это был прямой результат их верности и любви к Слову Божьему. Что значит отрекаться от имени Иисуса Христа? Это значит отрицать то, что Библия говорит о личности Сына Божия. Небрежное отношение к Слову Божьему, неполная доверенность Его авторитету всегда отражаются отрицательно на наше отношение к Иисусу Христу. Если мы не принимаем богодухновенность Библии, тогда первое, что от этого страдает, это наше мнение, понятие и отношение к Иисусу Христу. Тогда неважно верить ни в Его сверхъестественное зачатие, ни в Его божественное происхождение. Будьте уверены, что всякое лжеучение является результатом несохранения Слова Божия. Обратите внимание на тактику врага. Он в первую очередь старается подорвать в нас доверие в подлинность Слова Божия. Первый раз слышен голос сатаны в Эдемском саду. И что же он говорит? Слушайте, подлинно ли сказал Бог? Это его первые слова, записанные в Библии. И что он делает? Сказанное Богом он ставит под сомнение. И если ему это удается, то отречение имени Господня следует как ночь после дня. Поэтому, возлюбленные, лучше быть бессильными. но сохраняющими Слово Божье и не отрекающимися от имени Его. Вы заметили, что именно таковым Бог открывает двери? Дорогой брат и дорогая сестра, если ты один из тех, который решил во что бы то ни стало, не отречься от истины, для тебя Слово Господне «да» и «аминь», и в сердце твоем горит любовь к имени Христова, тогда имеющий ключ отворит для тебя чудные двери. И тогда, ничего не боясь, входи в эти двери с полной уверенностью, зная, что никакая сила ни на небе, ни на земле, ни в аду не в состоянии их закрыть. Это отнюдь не значит, что противников не будет. Вне всякого сомнения они будут. Когда апостол Павел сказал, что для него отверстие великая и широкая дверь, то он добавил: «и противников много». И эти противники будут делать все, чтобы преградить тебе дорогу, ставя всевозможные препятствия. Но знай, что все их попытки потерпят полную неудачу, потому что ключ держит в своих руках тот, который сказал: «дана мне всякая власть на небе и на земле». Да, Филадельфийская церковь имела противников, и самых опасных и вредных – лжебратья. Христос называет их сборищем сатанинским, тех, которые языком говорили одно, а на деле другое. Как часто приходится встречать оппозицию со стороны тех, от которых мы меньше всего ожидали этого. Там, где ожидал поощрение, оттуда пришел отпор. «Ты сохранил слово терпения моего». Это великая милость Божия, братья мои, когда мы тихо и терпеливо можем ожидать защиты нашего Господа. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко», — говорит апостол Павел. «Довериться всецело Господу, поручить полностью Ему наше прошлое, настоящее и будущее — это и есть кротость, которая приятна нашему Господу. К таковым Господь близок, их Он защитит, им не нужно себя оправдывать, ибо Бог сам выведет их праведность на свет. Таковым не нужно беспокоиться о добром имени Своем, Бог их сохранит». Да, Господь Иисус Христос открывает, и никто не в силах затворить, но в то же время, если Он затворит, можете быть уверены, что никто не отворит. О, возлюбленные, как может Бог не быть победителем, если нам не всегда видно и понятно, каким образом Он открывает и закрывает, то не должно нас это смущать. Факт, что в Его пронзенных руках ключи, должен быть утешением и уверенностью, что все в нашей жизни под Его контролем. Вечная благодарность Ему, что если даже на время помазанный Царь, Сын Божий, скрыт от наших глаз, Он, тем не менее, продолжает управлять Своим Царством. Подобно как Давид, помазанный Царь, был на время в изгнании и скрывался в пустынях и пещерах, подобно так и Христос сегодня является отверженным Царем. Но радостный день, Он скоро грядет, тогда всякое колено преклонится пред Ним, и всякий язык исповедует Его Господом. Это и было заключительное обетование Филадельфийской церкви. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И что же они имели? Как ни странно, но первое, за что они должны были держаться, это за их бессилие. «Держитесь этого», — говорит им Христос. «Мы сильны, дорогие мои, поскольку мы преданы Богу и в непрерывном общении с Ним». Моисей был бессилен что-либо сделать сам, но с Богом он поразил все полчище египетское. Притом церковь имела его слово. «Ревностно храните это слово в сердцах ваших», — говорит им Христос. И в результате их верности его слову они держались его неизменного имени. И затем она имела обетование о его скором пришествии. Пусть сам Господь сложит эти нестройные мысли слова и благословит их каждому из нас. То, что было сказано до сих пор, относилось преимущественно к детям Божьим. Но среди моих слушателей есть те, которые не сохраняют в сердцах Слово Божье. Для вас все это чуждо, и тем не менее душа ваша о чем-то тоскует. До сих пор вы не нашли того, что могло удовлетворить эту внутреннюю жажду. Дорогие мои, ответ вы не найдете ни в какой-нибудь философии или учении, или даже в религии. Но вы найдете его только в одной личности, личности Иисуса Христа. Перед вами распростерта самая чудная дверь. И этой дверью является сам Иисус Христос. Он сказал: «Я есть дверь». Он ждет тебя, чтобы ты вошел. Пусть Господь тебе сам поможет это сделать сейчас.